продолжение передачи 100 тысяч песен Милорепы. История про Гампопу. Итак, Гампопа мог вполне спокойно прожить без пищи 5 или 6 дней. Его тело всегда было пронизано ощущением блаженства. Он мог на протяжении многих дней сохранять самадхи, погружение в самадхи. И освободился от всех грубых форм вожделения, гнева и неведения. И как было предсказано в сутре «Золотистого света», в его снах безошибочно явились знаки, того, что ему предстоит достичь 10-го пхуми, последней абсолютной стадии просветления бодхисаттвы. Через некоторое время Гампо посетило видение, в котором он увидел зеленого йогина в лохмотьях, который положил на его голову руку, ладонь, и затем, послюнив свой палец, ткнул ему его в лицо. И сразу же он почувствовал, что его тхьяна, его медитация становится лучше и глубже от этого. В дополнение к этому он достиг мгновенного и решающего познания реальности, пережив радость. Он ощутил, что ум его становится яснее, легче и бдительнее, чем когда-либо раньше. Он рассказал некоторым монахам в том городе о своем переживании, и они отметили: ты получил монашеское посвящение и безупречно соблюдал все обеты. Такой монах, как ты, которому снятся йогины и тому подобное, столкнется с трудностями, ибо все эти, значит, вещи и сны пожирает демон Бекхар. Ты должен, следовательно, пойти к учителю, попросить его, значит, дать тебе молитву для начитывания и пригласить большую группу монахов, чтобы они благословили тебя ритуалом сотни подношений дарма. Это так Гампопа и поступил, но все же видения этого йогина стали посещать его еще чаще, чем прежде. В то время, значит, в своей пещере Друмари Бото Джитун Милорепа начал вращать колесо дхармы как относительно, так и абсолютно истин для своих сердечных сыновей Рычунга, Доржи Дракпа, Шива Ау, Сивана Репы и Нагана Цона Думбы. Ибо его, для его покровителей Цеце из Дрины и Куджу и для других. Однажды старейшие из Реп сказали Милорепе: Джитсун, теперь ты стал очень стар. Если ты однажды отправишься в чистую землю, мы, репы, после этого, нам, репам, после этого будет нужен тот, кто будет продолжать вести нас по пути. И наши покровители также нуждаются в духовном лидере, дабы возращивать свои заслуги. Как ты думаешь, кто может принять на себя такую ответственность? Если у тебя есть такой человек на примете, ему нужно передать все сущностные наставления. Ему нужно передать силу и дать ему статус. Без такого человека ни наше учение, ни наша линия преемственности не сможет распространиться широко, а ученики наши останутся без должного руководства. Услышав эту их просьбу, Джитсун вначале показался слегка недовольным. Затем он сказал: «Да, на самом деле у меня будет хороший ученик, который будет распространять мои учения очень широко Сегодня этим вечером я посмотрю, где он сейчас находится. И если вы завтра рано утром придете сюда, расскажу вам об этом. На следующее утро Миларепа встал раньше обычного, вызвал всех покровителей, своих покровителей и учеников и сказал, подобно сосуду до краев, наполненному дхармой, тот человек, который получит все мои сущностные наставления целиком и полностью, скоро придет сюда. Это полностью посвященный монах, который носит звание врача. Он будет поддерживать мое учение и распространять его во всех 10 сторонах света. Прошлой ночью мне приснился сон о том, что он приходит ко мне с пустым хрустальным сосудом, который я наполняю нектаром из своего серебряного сосуда. Теперь у этого старого отца появился сын, который принесет благо бесчисленному числу живых существ, осветит учение Будды, подобное восходящему солнцу, подобно тому, как восходящее солнце освещает землю. О, теперь я исполнен радости и счастья. Однажды Гампопа вышел на прогулку, дабы совершить обхождение. У ворот монастыря он услышал, как трое нищих говорят о том, что они очень сильно нуждаются, поскольку в тот год в этой местности разразился великий голод. Один из них отметил, в подобное время наши добрые монахи из Джаджогри читают проповеди всем буддистам. Также они приглашают всех без исключения разделить с ними трапезу. После того, как мы поели там, мы также можем попросить, чтобы нам дали остатки каши и пойти в какое-нибудь приятное место неподалеку, чтобы вместе ее съесть. Другой предложил, у меня есть идея получше. Давайте соберем одну полную меру, наполовину созревшего зерна, сделаем из него тесто, посыпем его перцем, а после чего сможем съесть все это в каком-нибудь брошенном доме. Старший сказал, хитрец всегда смеется и улыбается, даже если он умирает с голоду, в то время как хорошая птица всегда летает, как орел, даже если она голодает. Поэтому давайте ничего не скажем о том, как мы мучаемся с голоду. О, смотрите, сюда идет лама. Лучше бы он не слышал наш разговор, а то нам будет стыдно. Кроме того, если хочешь дать обед, лучше дай какой-нибудь большой обед. Таким образом, поклянись, что станешь непорочным небесным сыном, великим императором, защищающим, распространяющим святую дхарму, правителем всего Тибета. Или обещай, что станешь йогином, подобно Миларепе, царю всех йогинов, который ведет аскетическую жизнь в снежных горах на западе, в основном питается пищей самадхи, одевается только в тонкую хлопковую одежду и хранит тепло своего тела посредством блаженного тумо. Это тот йогин, который практикует лучезарную махамудру днем и ночью. Когда он переходит из одной местности в другую, он идет не по земле, а летит по воздуху. Если ты можешь отказаться от мира и практиковать дхарму, подобную ему, это будет самое лучшее. Но если ты не можешь так сделать, должен поклясться, по крайней мере, раз в жизни увидеть его лицо. И с этими словами старик сильно расплакался. Когда же Цун Гампопа услышал имя Миларепы, он невольно почувствовал, как в нем возникает огромная вера в него. И та эмоция, которая поразила его сердце, была столь велика, что он упал в обморок и полдня пролежал без сознания. Когда он пришел в себя, он пролил множество слез и сделал множество простираний в сторону, где жил Миларепа. Затем от всего сердца он стал молиться, постоянно взывая: «О, Джицун, Джицун, прояви ко мне милосердие, пожалей меня, пожалуйста, позаботься обо мне». Затем он исполнил ритуал семи причастий в качестве подношения к Миларепе. В порыве великого вдохновения Гампопа обрел необычайные, до того немыслимые для него переживания в своем самадхи. Итак, ночь прошла быстро в мыслях о посещении Миларепы. На следующее утро Гампопа обозвал к себе трех нищих, накормил их мясом и едой, что превосходило все их ожидания. Затем они были совершенно счастливы и довольны. Тогда он сказал, после чего он сказал: «Я хочу посетить того ламу, о котором вы говорили вчера. Кажется, вы много о нем знаете. Я бы был очень благодарен, если бы вы отвели меня к нему домой. У меня есть 16 унций золота. Я половину отдам вам из них, и половину отдам вам». Двое более молодых нищих сказали: «Мы знаем очень мало об этом человеке», но старший сказал: «Хорошо, я отведу тебя к нему». И вот те, что выражают поклонение Будде Шакьямуни за то, что он преподал учение о взаимозависимом происхождении. В Сутре Сердца говорится, что Будды трех времен, прошлого, настоящего и будущего, все достигли состояние просветления, применяя эту мудрость, познающую пустоту. И все Будды, Будды, которым предстоит достичь просветления в будущем, такие как мы, для них это единственный путь совершенства мудрости, и для них единственный путь к достижению просветления. На этой основе совершенство мудрости восхваляется. А другой вопрос: как достичь просветления с помощью совершенства мудрости? Нам нужно достичь состояния нирваны или освобождения с помощью чего мы можем достичь полного просветления? Как говорится в основах мудрости Мадхьямики, прекращение кармы и омрачения есть состояние пресечения или освобождения. И само это состояние пресечения или состояние устранения негативных эмоций означает, что мы устраняем из своего ума эти омрачения с корнем, вырываем их с корнем, путем применения соответствующих противоядий. А после этого вы уже не будете накапливать новую карму или действия, которые приведут к дальнейшему обращению в сансаре. Так, когда тема обретения нирваны путем устранения омрачения объясняется подробно, то говорится, что сансара на самом деле является продуктом, результатом омрачений, негативных эмоций. Они, в свою очередь, порождаются из ложного воззрение, лжевосприятие окружающей реальности и самого себя. А это, в свою очередь, основано на себелюбивом уме и цеплянии за самосущее «я». Если говорить об умопостроениях, то здесь лжесознание относится к категории умопостроений. Умопостроения бывают разных видов. Они могут принимать форму самосущей реальности, самосущего восприятия, двойственного восприятия и так далее. Здесь же мы говорим о цеплянии, об умовосприятии, которое относится к категории цепляния за самобытие вещей. Подобное цепляние за самобытие вещей можно устранить посредством познания пустоты. Когда мы полностью и до конца осознаем, что нет никакого самосущего бытия, никакого собственного существования, то, обретя подобное безошибочное познание пустоты и привыкнув к этому пониманию, приучив себя к этому пониманию, мы обретем достаточно мощное противоядие от всех омрачений. В одной из шлок, которую мы с вами обсуждали ранее, говорится, что подобно тому, как чувственные силы, силы органов чувств пронизывают все тело, также и неведение пронизывает собой все другие виды омрачений и негативных эмоций, такие как привязанности и тому подобное. И в другом тексте говорится, что все омрачения так или иначе связаны с неведением, сводятся к неведению. В труде Нагарджуны 70 строф о пустоте говорится то, что существует сила взаимозависимого существования. Если вы если вы воспринимаете нечто существующее взаимозависимого как имеющее самобытие, то само это восприятие есть объект отрицания. А если вы понимаете взаимозависимость или взаимосвязанность всего, что существует в нашем мире, то вот это заблуждение о самобытии исчезнет из нашего ума. И чем больше вы убеждаетесь в отсутствии самосущей реальности, тем меньше вы будете считать независимыми свои и статичными свои переживания боли, удовольствия и так далее. Сейчас эти переживания кажутся нам очень конкретными, независимыми, но чем больше мы будем воспринимать отсутствие независимой реальности, тем меньше у нас будет цепляние за ложную видимость самосущей реальности. Лама Цзанкапа в своем труде «Хвала взаимозависимому происхождению» говорит: Будда дал учение о взаимозависимом происхождении, которое является настолько тонким, что никто другой в этом мире не может до конца познать это учение. Так же, как его знаешь его ты, и в этом твои восхитительные качества. Для того, чтобы понять пустоту на ее самом тончайшем уровне, вы должны понимать тонкий уровень взаимозависимого происхождения, который тесно увязано с законом причинно-следственной взаимосвязи. В одной сутре также говорится, то, что зависит от условий, а то, что в своем порождении зависит от условий, не имеет самосущего возникновения, пусто от самосущего возникновения. И все, что зависит от чего-то другого, не имеет самобытия. И так я ясно понимаю взаимозависимую природу всего сущего, мы получаем ключ к открытию для себя того факта, что все существует лишь номинально, лишь в силу простого обозначения мысли. Благодаря такому пониманию, благодаря привыканию к воззрению о пустоте, вы можете избавиться от омрачений и достичь освобождения. Другой вопрос. Как достичь полного просветления состояния Будды? После чего мы сможем обрести такие качества, как всеведение. Здесь в данной связи говорится, что обычные живые существа не могут одновременно познавать две истины. Они могут либо познавать либо пустоту, находясь в состоянии медитации, либо, выйдя из медитации, снова познают иллюзию самосущей окружающей реальности. Но только Будда может одновременно познавать и пустоту вещей, и условную реальность. И, как говорится, восприятие двойственности вещей, двойственная видимость или двойственность восприятия – это то, что мешает нам достичь вот этого единства относительно абсолютной истины или всеведения, того качества, которым обладает Будда. Что касается факторов, препятствующих всеведению, то одни ученые признают наличие этих факторов, другие их отрицают. С этой точки зрения, если вы способны понять, что здесь нужно понять, что точно так же, как мы можем устранить из ума цепляние за самобытие вещей и омрачения, также мы можем устранить и следы от этих омрачений, которые затем останутся в нашем сознании. А если вы, очень хорошо понимаете эти темы, то сможете обрести истинную убежденность и уверенность в том, что достичь подобного просветления, освобождение действительно возможно. И благодаря тому, что вы поймете, если вы поймете по-настоящему глубоко эту тему, это породит у вас искреннюю устремленность к просветлению. А также, когда вы думаете о других живых существах, об их благополучии, у вас возникает желание принести им счастье, желание освободить их от страданий, служит причиной порождения у вас устремления к просветлению ради блага всех живых существ. Этот ум просветления или бодхичитта на самом деле является квинтэссенцией всего буддизма, всех буддийских наставлений. А пока мы еще остаемся в своем обычном состоянии, наш ум находится на таком грубом уровне, мало что понимает. Но, тем не менее, вы должны знать, что тот же самый ум, который сейчас есть у вас, может достичь полного просветления, может стать всеведущим умом, который мгновенно и одновременно познает все феномены. Вот таким потенциалом наделен сейчас ваш ум. В тантре говорится, что состояние Будда – это не какое-то состояние, которое кто-то другой может передать вам. То есть это не состояние, которое приходит откуда-то извне. Поэтому никто другой не может дать вам это просветление. Поскольку просветление – это не какой-то дар, который вы можете получить от кого-то другого. Как же достичь его? Достичь его можно только собственными усилиями, медитацией, постижением пустоты. Для этого нужно понимать, что все наши страдания и омрачения носят временный характер, и их, от них можно избавиться, их можно устранить. Кроме того, когда вы осознаете это в отношении самого себя, вы также можете осознать это в отношении всех других людей. Несмотря на то, что омрачение и страдания всех других живых существ носят временный характер, тем не менее они продолжают накапливать причины для этого, продолжают страдать. И когда вы понимаете это, вас начинает переполнять очень сильная эмоция, очень сильная забота о других. Именно на этой основе мы порождаем ум просветления, бодхичитту. Бодхичитта, который всех у нас вызывает такое восхищение, которым мы так дорожим, это качество ума. Если мы начнем исследовать, что это за ум, то увидим, что он делится на два вида. Если мы вообще начнем рассматривать сознание как таковое, то оно делится на два вида: грубый ум и тонкий ум. Ум также обладает по своей природе познавательной способностью. С точки зрения системы Дзакчен, то есть в системе Дзакчен говорится, что все грубые уровни ума на самом деле пронизаны наитончайшим умом ясного света. Если говорить о самой тонкой основе для обозначения «я», то это как раз и есть наитончайший ясный свет ума. Это самая тонкая основа для обозначения «я». В одном из тантрических текстов также говорится, когда мы, если мы сможем открыть для себя свою собственную конечную природу, то это как раз и будет состоянием Будды или просветлением. А это означает способность полностью реализовать, полностью проявить свое наитончайшее сознание, самый тонкий уровень своего ума. Как раз это и приводит к просветлению. Так, если мы сможем полностью реализовать, полностью проявить ясный свет своего ума и поддерживать переживание ясного света ума постоянно, то это как раз и будет состоянием просветления. И понимая таким образом, каким образом возможно достичь просветления, мы начинаем больше ценить Будду, мы начинаем больше понимать достоинства и качества Будды и ценность того учения, которое дал Будда. Как говорится в Ламдре, путь-плод, это учение системы Сакья. Значит, там говорится о подлинности учения, подлинности учителя, подлинности его качества, подлинности переживаний от практики учения. Действительно, если вы получаете истинный опыт в своей практике, истинное переживание, это подтверждает подлинность того учения, которое вы получили, а это, в свою очередь, подтверждает подлинность учителя, который дал вам этот учитель. А, в свою очередь, вы убеждаетесь в подлинности комментариев к учению Будды. И в свою очередь, это дает вам уверенность в подлинности слова самого Будды, от которого проистекают эти комментарии. Если вы не понимаете, не цените всего этого, то сколько бы вы на словах ни говорили, принимая прибежище будет в Харме Санхи, вы будете делать это лишь механически, как попугай. Никакой глубины в этих словах не будет. И многие последователи Будды остаются на уровне этого поверхностном, словесном в своих практиках, не понимая глубинного смысла, стоящего за этими словами. И действительно, если вы не прилагаете усилия к тому, чтобы учиться, вы всего этого не поймете, поэтому очень важно изучать эти глубинные учения. Опять же, для того, чтобы все это изучать, вы должны иметь в своем распоряжении полные тексты буддийских первоисточников. И сейчас на этих учениях мы с вами разбираем учение великого логика, великого мыслителя Древней Индии Шантидевы, в частности его два текста Шикша Самучая и Бхатхисарья Аватара. Сначала обратимся к Шикше Самучаю. Так, здесь уже тема пустоты, напоминаю, разбирается. Пустотна природа элемента земли, пустотна природа элемента воздуха. Когда вещи по природе пусты, разве могут они вызвать безмятежность, разве могут они вызвать волнение? Если в вещах нет ни безмятежности, ни волнения, как увидят они форму? Таким образом, орган зрения полностью пуст по своей природе, и с самого начала невоспринимаем, и будущим невоспринимаем, поскольку он не возникает и не исчезает, само его положение невоспринимаемо, поскольку по сути представляет лишь отрицание. То, что по природе не существует, не имеет ни мужского, ни женского пола. И самосознание, господин, есть область Мары. И отсутствие самосознания есть область Будды. Почему так? Потому что все вещи пусты от самосознания. Как насчет... как, господин, насчет органа слуха? Того органа слуха, который порожден четырьмя великими элементами. Итак, господин, все вещи направлены к освобождению, не имеют силы, заканчиваются элементом воздуха, не имеют силы, некомпетентны, невыразимы. Эти вещи называются областью ума. Ибо здесь ум движется и меняется, поскольку поэтому и называется областью ума. Когда ум, господин, притягивается с приятным ощущением к привлекательным формам, тем самым в нем порождается страсть. Когда он с отвращением бежит от неприятных форм, тем самым в нем порождается ненависть. К безразличным формам он движется с нейтральным настроем. И здесь, господин, чувства, подобные иллюзии, материальные предметы состоят из того же, из чего состоят сновидения. Господин, привожу пример. Возможно, мужчине во сне приснилась любовь с молодой женщиной. И пробудившись от сна, возможно, он вспомнил ту молодую женщину, запомнил ту молодую женщину. Что ты думаешь, господин, существует ли та женщина в сновидении? Нет. Сказал он, нет, благословенный. И благословенный сказал, что ты думаешь, господин? Если бы тот мужчина, который запомнил молодую женщину, приснившуюся ему, и поверил в реальность своего союза с ней, мудр он или нет? Сказал он, нет, благословенный. Почему так? Потому что молодая женщина в сновидении не существует вообще, ее нигде не найдешь. Какие могут быть отношения с ней? разумно ли верить в ее существование? Благословенный сказал: да, господин, глупый, необученный обыватель, который видит приятные формы, верит в них. Вера в них дает ему, приносит ему наслаждение, а наслаждение приносит страсть, а страсть приводит к действиям, вытекающим из страсти, трояким действиям тела, имеется в виду трем недобродетелям тела, четырем недобродетелям речи, трем недобродетелям ума. И это действие, развившись с самого своего начала, является ущербным, отвлекающим, не ведущим ни на восток, ни на юг, ни на запад, ни на север, ни вверх, ни вниз, ни промежуточные места, а ни туда, ни в общем, ни между. Но когда приходит момент смерти, то действие становится объектом ума, последний момент своего осознавания. И, например, когда мужчина пробуждается ото сна, у него в уме возникает представление: это девушка. Итак, господин, первое сознание следующего рождения порождается из двух причин. Последнего сознания, как его основополагающего принципа, и действия, как вспомогательного условия. И в силу этого он родится либо в водах, либо в утробе зверей, в мире ямы, либо в теле демона, либо среди людей или богов. И если это первое зачатие новом рождении. И, в общем, после этого первого зачатия в новом рождении порождается новая вереница мыслей, и здесь придется испытывать плоды прошлых действий, созревшие плоды прошлых действий. Поэтому прекращение последнего сознания в этой жизни известно как перерождение, а порождение первого сознания в этой жизни известно как становление. Итак, господин, ничто не переходит из нашего мира в другой мир, но при этом имеет место перерождение и становление. Итак, господин, когда возникает последнее сознание, оно никуда ни с чего не переходит. Когда оно пресекается, оно никуда далее не идет. Возникающее действие ниоткуда не появляется, когда оно прекращается, то никуда не переходит. Первое сознание также ниоткуда не возникает, когда оно прекращается, оно никуда не девается. И почему так? Потому что по своей природе это и есть отрицание. Последнее сознание пусто само по себе, действие пусто само по себе, первое сознание пусто само по себе, перерождение пусто само по себе, возникновение пусто само по себе. И действие начинает свою игру, чему невозможно противостоять. И дает свои плоды, и при этом нет ни делателей, ни того, кто ощущает. Все это существует лишь как условное название. Например, во сне человеку мог присниться сон, что он воюет с своим врагом. Пробудившись, он запомнил своего этого врага во сне. И как ты думаешь, господин, существует ли этот враг из сновидения? Есть ли тот, с кем можно воевать? А существует ли этот враг в сновидении? Существует ли этот бой с врагом? И сказал он: нет, благословенный. Разве мудрый человек может поверить в реальность того врага из сновидения? Или в реальность сражения с врагом? Нет, благословенный, сказал он. Почему так? Потому что в сновидении врага не существует вовсе. Как может существовать этот бой? предположим, человек мужчине во сне приснилась молодая женщина, которая поет мягким мелодичным голосом, играя на сладкой лютне, и соблазняет его этой сладкой песней. И он, пробудившись, запомнил ту песню. Как ты думаешь, мудрец поверит ли в песню той девушки из сновидения? Нет, сказал он, благословенный. Благословенный сказал, почему так? Потому что благословенный, та девушка во сне не существует вовсе и не воспринимается. Как же может существовать ее песня? Ну и так далее. В Бхагавате сказано, достопочтенный Субхути, когда нечто возникает, оно существует или нет? Субхути отвечает, достопочтенный Шарипутра, я бы не говорила ни о чем возникающем, ни о как существующем, ни о как несуществующем. И в Дхарма Сангите также говорится, истинная природа вещей — это способ, истинная природа вещей есть пустота. А эта пустота не появляется и не исчезает. И сказал он, если таким образом все вещи, благословенный провозгласил, что все вещи пусты, тогда все вещи не возникают и не исчезают. И Бодхисаттва Нирарампха сказал, несмотря на то, что, господин, ты воспринимаешь все вещи не возникают и не исчезают. Здесь мы остановимся и перейдем к главе о мудрости Бодхичари Аватары. Мы просто будем читать этот раздел. Все эти парамиты изложены Муни для достижения мудрости, и потому да породит мудрость, желающая устранить страдания. В Шикши Самучай, напоминаю, 4 раздела. Даяние, защита, очищение и приумножение. В Бодхичари Аватаре также объясняется очень подробно парамиты даяния, терпения, нравственности, сосредоточения и так далее. Все эти учения даются главным образом для того, чтобы на этой основе породить в себе мудрость, познающую пустоту. Потому что именно у мудрости, познающей пустоту, есть способность избавить нас от страданий, от всех страданий. Как говорится, из всех видов мудрости, мудрости, анализирующей относительную истину, или мудрости, анализирующей абсолютную истину, мы здесь обсуждаем мудрости, анализирующей абсолютную реальность. Именно о такой мудрости говорим в этом контексте. Когда мы говорим о пустоте или о таковости, то это следует понимать как отсутствие чего-то. Пустота является неотъемлемой характеристикой всех вещей. И когда мы говорим о пустоте, это не следует понимать как просто ничто. Пустоту следует понимать в контексте взаимозависимого происхождения. Поскольку все вещи имеют взаимозависимое происхождение, все вещи лишены самобытия или независимого существования. И вот это отсутствие самобытия как раз и называется пустотой. Принцип двух истин разделяют также и небуддисты. Но небуддисты трактуют две истины как совершенно другим, совершенно по-другому, не так, как буддисты. Когда мы говорим об абсолютной истине или пустоте, в первую очередь у вас должна быть определенная основа, база для понимания пустоты. Точно так же, как если вы подвергаете абсолютному анализу любой объект, вы не можете его найти. Также, если вы возьмете в качестве объекта своего анализа пустоту, вы не найдете и пустоту. Пустота точно так же необнаружима в абсолютном анализе, как и все остальные явления. И это спасает вас от представления о пустоте как о чем-то абсолютном или самосущем. Если вы понимаете, что пустота также лишена абсолютного бытия. И Это отсутствие независимого бытия является абсолютной природой любого объекта. Если мы не анализируем вещи глубоко, то тогда мы можем говорить о них как об объектах, о конкретных отдельных объектах, но лишь условно, потому что как только мы подвергаем объект анализу, мы его уже не находим. Итак, мы можем говорить о реальности лишь на условном уровне, на поверхностном уровне, уровне, когда мы не подвергаем вещи анализу. Потому что все, что мы начинаем глубоко анализировать, мы не находим. И это приводит нас к выводу о том, что вещи существуют лишь условно, лишь относительно, и вообще не имеют никакого объективного или собственного бытия. И в данном случае мы говорим, что вещи существуют только на условном, поверхностном, лишенном анализа уровне. И вот этот лишенный анализа уровень, поверхностный уровень, как раз называется относительной реальностью или относительной истиной. Далее, значит, продолжаем читать текст. Относительные и высшие — таковы два вида реальности. Абсолютная реальность недостижима для ума, ибо ум называют относительным. Вот этот двойственный ум познает лишь относительную реальность. Двойственный ум не способен напрямую познать абсолютную реальность, абсолютную истину. Третья шлока. В этой связи люди делятся на два вида. Двойственный ум, который относится к относительной истине. Непосредственно ученик Дзапатрула Римпочи. Тубтен Чоги Тракпа, которого также звали Минья Кунсу. В своем комментарии к Бодхичарье Аватаре. Кстати, это, как кажется, самый обширный комментарий к Бодхичарье Аватаре, когда-либо написанный. Потому что этот автор слушал комментарии Дзапатрула Римпочи к Бодхичарье Аватаре множество раз. Получал эти комментарии. Он получил множество наставлений, комментариев на этот текст от Дзапатрула Римпочи, Мипама Римпочи и так далее. Это все нигмапинские учителя. И если у меня хватает времени, обычно я стараюсь читать оба комментария. А так у вас сложится более полная картина этой девятой главы. Итак, третья шлока. В этой связи люди делятся на два вида йогинов и обычных людей. Представление обычных людей опровергается опытом йогинов. Комментарий его святейшества. А две истины – это нечто, существующее в реальности. Обычно мы верим в ту видимость вещей, которая является нам. Мы считаем их такими, какими они нам и воспринимаются. Когда мы начинаем исследовать реальность, отбросив эту внешнюю видимость или внешнее восприятие вещей, то это тот вопрос, которым люди задавались в Индии еще 3000 лет тому назад. И на этой основе они приходили к разнообразнейшим выводам относительно реальности. Одни верили в существование плотного, реального «я», или атмана, в то время как Будда сказал, что такого «я» не существует. Нет никакого независимого, объективного «я». Мы не можем найти «я» ни среди своих его частей, ни среди основ для его обозначения. Если вы этого не понимаете, то вы не способны понять отсутствие самобытия вещей. Но для того, чтобы существовать, не обязательно существовать, иметь самобытие. Вещи могут существовать и номинально, лишь как основа, наложенная на определенную лишь как обозначение данной определенной основе. Когда мы анализируем свой ум, мы не можем применить те же средства анализа, которые мы применяем к внешним вещам. Ум можно анализировать лишь на собственном опыте. Если говорить о своем личном, собственном опыте, этот опыт совершенно не связан с мирскими условностями, не зависит от каких-то договоренностей между людьми, как все остальное, допустим, зависит. То есть какой-то человек провозглашает, это истина, если с ним соглашается достаточное количество других людей, то это становится истиной в нашем мире. Если же говорю о личном опыте, то здесь мы можем опираться только на себя. И это не имеет никакого отношения к мирским условностям. Итак, именно таковы критерии деления людей на обычных людей и йогинов. Обычные люди – это то, кто верит в условности, а йогины – это те, кто не довольствуется условностями, кто самостоятельно исследует реальность. Четвертое. Из-за различия в степени познания высшие йогины опровергают представления низших. Ибо и те, и другие обращаются к одинаковым примерам, независимо от того, что они стремятся доказать. И точно так же можно говорить о науке. Открывали ученые раньше, современные ученые зачастую опровергают и говорят, что те открытия были ошибочными. И точно так же и йогины, и высшие йогины своими прозрениями в реальность, в природу реальности подрывают все опыты, все суждения об этом йогинов более низшего уровня. Низшие философские школы буддизма признают самобытие вещей и так далее, в то время как высшие школы опровергают эти идеи. Абхава Вивека, несмотря на то, что он отрицал истинное бытие вещей, основоположник Мадхьямики, Сватантрики, все же признавал самобытие вещей, в то время как Чандракирти опровергал также и самобытие вещей. И тем самым мы видим, как высшие школы, высшие философские школы подрывают представление низших философских школ, опровергают представление низших философских школ. Возвращаемся к второй шлоке, где говорится о том, что высшая реальность недостижима, не является объектом двойственного ума. Высшая реальность не является объектом двойственного ума. Ибо двойственный ум относится к условному пути. Когда мы говорим, высшие йогины опровергают представление низших, что имеется в виду под этим опровержением? Высшая школа опровергает учение низших посредством логики, логических рассуждений. Далее, значит, говорит, что они и те, и другие обращаются к одинаковым примерам, независимо от того, что они стремятся доказать. Именно в системе прасанги кематхямики добавляется слово «только» или «лишь» в определение «вещи существуют только в силу умственного обозначения». Все остальные школы, помимо прасанги кематхьямики, признают самосущую реальность, самобытие вещей. И опять же, согласно прасангике, высшей философской школе, все существует, поскольку все может быть установлено достоверным познанием. Но наряду с этим, и это достоверное сознание, которое устанавливает существование тех или иных вещей, является ошибочным, поскольку оно, будучи безошибочным относительно объекта, является ошибочным относительно способа восприятия, поскольку все, что воспринимает это сознание, оно воспринимает самосущим. Пятая шлока. Воспринимая явления, обычные люди считают их реальными, а не подобными иллюзии. Именно в этом состоит различие между йогинами и обычными людьми. Точнее, переводить, обычные люди видят функциональные вещи истинно существующими, а не подобными иллюзиями. Итак, даже достоверное сознание ошибочно в способе своего восприятия, потому что даже оно воспринимает вещи как нечто самосущее. Но это указывает на то, что нет ничего самосущего. А как же существуют все вещи? Вещи существуют лишь как обозначение. И это означает, что все зримые и видимые нами формы являются ложными, поскольку воспринимаются как нечто самосущее, а такого существования они начисто лишены. Шестая шлока. Даже существование объектов существенного восприятия, например, форм, устанавливается на основе общего согласия, а не достоверного познания. Такое согласие столь же неправомерно, бездоказательно, как и общепринятое видение нечистого чистым. Седьмое. Дабы приблизить обычных людей к пониманию, покровитель учил о вещах. Поистине они даже не мгновенные, а если мгновенные условно, то здесь усматривается противоречие. Возникает вопрос, если все лишено истинного существования, почему Будда учил о непостоянстве, о том, что все приходящее и так далее? Дело в том, что благодаря пониманию непостоянства и приходящести вы можете постепенно прийти к правильному пониманию реальности. Восьмая шлока. В относительной истине йогинов нет противоречий, ибо по сравнению с обычными людьми они лучше познали реальность. В противном случае обычные люди могли бы опровергнуть убежденность йогинов в нечистоте женского тела. Опять же возникает вопрос, если ничто не имеет самобытия, разве можно накапливать заслуги, накапливать добродетели, чтобы достичь просветления? Каким образом можно это делать? Здесь задается такой ответ. Да, когда мы говорим об отсутствии самобытия вещей или их истинной реальности, то это не отрицает все эти вещи, потому что все существует как нечто иллюзорное, и мы, накапливая иллюзорные заслуги, в итоге придем к иллюзорному состоянию Будды. Разве может победитель подобной иллюзии быть источником таких же заслуг, как и подлинно существующий Будда? И если существо подобной иллюзии, как умерший, снова рождается? Даже иллюзия существует до тех пор, пока проявляется совокупность условий. И разве существо существует в действительности лишь на том основании, что поток его сознания сохраняется долго? И опять же возникает вопрос, комментарий Высочайшего. Как можно отличить настоящего человека от иллюзорного человека? Ведь и тот, и другой обладают одним и тем же свойством, отсутствием в них объективной реальности, отсутствием самобытия и несуществованием в таком виде, в котором они нами воспринимаются. Если вы иллюзорного человека будете считать настоящим человеком, то это будет опровергнуто достоверным сознанием. В то время как, если вы настоящего человека будете считать настоящим человеком, то это достоверное сознание не может отрицать, не сможет опровергнуть. Итак, вне зависимости от того... мы должны использовать еще один вид ума, некий третий ум, который все время должен проверять, является наше сознание достоверным или не является. Итак, когда вы воспринимаете человека, вы не можете одним этим сознанием определить, является ли он иллюзией или является настоящим человеком. Поэтому вы должны использовать некий дополнительный ум, который оценивает качество вашего познания, оценивает то, является ли оно достоверным или не является. Так как же провести грань между чем-то номинально существующим Как же отличить номинально существующее от чего-то вообще несуществующего? Ведь они в равной степени, и то, и другое лишено объективного бытия. Например, если вы возьмете свернутую кольцом веревку и настоящую змею, как же вы можете отличить настоящую змею от свернутой веревки, скрученной веревки? Ведь, ведь веревка и змея лишены объективной реальности. И точно так же, как мы не можем найти змею в разных частях змеи, так же мы не можем отыскать ее в веревке. Итак, мы применяем так называемое последующее достоверное сознание, которое отрицает идею того, что свернутая веревка есть змея. 11. Если сознание не существует, тогда нет порока в убийстве иллюзорного человека. Поскольку существа обладают иллюзией сознания, то пороки и заслуги непременно возникнут. Возникновение иллюзорного сознания невозможно, ибо мантры и заклинания не способны его породить. Иллюзии возникают из разнообразных условий, и потому иллюзии многообразны. Одна же единственная причина не способна породить все. Если возможно достичь нирваны с абсолютной точки зрения, а с относительной по-прежнему блуждать в сансаре, тогда даже Будда остается в круговороте бытия. Каков же смысл придерживаться пути бодхисат, пока не отсечены условия, не устранена и иллюзия? Здесь возникает такой диспут. Если все имеет природу нирваны, если все лишено истинного бытия, то тогда можно сказать, что даже страдание иллюзорно, сансара иллюзорно, страдание иллюзорно, и тогда нет причины для живых существ стремиться к освобождению от сансары, потому что все живые существа лишены истинного бытия. Их страдание также лишено истинного бытия. И здесь ответ такой. На этом относительном или иллюзорном уровне, когда собираются определенные условия, то они обязательно должны привести к определенным плодам или результатам. В то время как если условия прекращаются, прекращаются и результаты. А если мы собираем все условия и причины для достижения создания Будды, то для нас это неизбежно. Для нас состояние Будды становится неизбежным. О нирване можно говорить с одной стороны, как о природной нирване, то есть об отсутствии самобытия, а с другой стороны о нирване можно говорить как о состоянии свободы от всех омрачений. Когда мы думаем о существах, которые страдают от временных приходящих омрачений, хотя они уже имеют состояние природной нирваны, то есть отсутствие самобытия, а тем не менее они по-прежнему томятся в темнице сансары. Если говорить об идеях читаматринов, школы только ума, читаматры, которые утверждают, что нет никакой внешней реальности, нет внешних объектов, то для нас это очень мощное средство преодоления омрачений. И как искусен был Будда, который учил о реальности на стольких разных уровнях. Потому что для тех учеников, которые склонны цепляться за абсолютизм, интернализм вещей, Будда преподал, что Будда не мог дать учение о том, что нет ничего истинно существующего или самосущего. Они бы не смогли переварить такое учение. И поэтому для них Будда учил о пустоте на более грубых ее уровнях. Итак, Будда давал учение в зависимости от степени интеллекта живых существ, которые получали от него учение. Когда мы продвигаемся выше и начинаем рассматривать школу Мадхьямика, то и в ней есть свои ветви, подразделения. Одна ветвь Мадхьямиков утверждает, что внешняя реальность существует, другая же это отрицает. С точки зрения тех, кто верит во внешнюю реальность, они считают, что если все существует лишь как обозначение, то и внутренний ум должен существовать лишь как обозначение. Если же ум существует, то и внешний мир должен существовать. Но с точки зрения прасангиков, матьямиков, они говорят о состоянии... Они говорят о том, что состояние пресечения есть функциональный объект. Состояние пресечения непостоянного феномена есть функциональный объект. То есть это состояние пресечения можно установить как нечто функциональное на уровне простого обозначения мыслью. Это действительно очень глубокая теория матхемиков прасангиков. 15. Но если отсечь совокупность условий, то не может возникнуть даже относительной реальности. Но если заблуждение иллюзорного ума не существует, кем постигается иллюзия? Если для тебя иллюзия не существует, что же тогда постигать? Даже если иллюзия – аспект самого ума, она обладает иной формой бытия. Первые две строки этого дебаты, которые читаматрины ведут с прасангиками, с матхьямиками, а последние две – ответ матхьямиков читаматрины. Если ум – иллюзия, что же тогда и чем воспринимается покровитель... Мир сказал, ум не может увидеть ум. Это вот это ответы матхьямиков. Последние две строки – это ответы матхьямиков. Подобно тому, как лезвие меча не может отсечь само себя, так и ум не видит себя. Ум освещает самого себя, как светильник. И матхьямики отвечают, светильник не освещает самого себя, ибо темнота не может скрыть его. Синева синего предмета, в отличие от кристалла, не зависит от чего-либо еще. Итак, некоторые вещи от других зависят, а некоторые независимы. Но если синева отсутствует, каким образом не синее сможет сделать само себя синим? То, что светильник освещает самого себя, постигается посредством познания. Но кем познается, что ум освещает самого себя? Если никто не может увидеть, освещает себя ум или нет, тогда обсуждать это столь же бессмысленно, как и красоту дочери бесплодной женщины. Если не существует самосознания, как тогда возникает воспоминание? Воспоминание возникает благодаря связи с другими переживаниями, подобно воспоминанию о крысином яде. Есть комментарии у Святейшего. Матхьямики, с точки зрения читаматринов, матхьямики говорят, что нет ничего самосущего, истинного. Читаматрины понимают это утверждение как то, что вообще ничего не существует. Но при этом матхьямики не говорят, что мы отрицаем все. Все существует, потому что мы переживаем, испытываем самые разнообразные ощущения, удовольствие, боль и так далее. И сансара поэтому существует, и нирвана существует. А объект отбрасывания также существует. И состояние прекращения омрачений тоже существует. И матхьямики не опровергают ни одной из существующих вещей. Что же они отрицают? Они отрицают самосущую или истинную природу всех этих вещей. Истинную природу объекта отбрасывания и истинную природу состояния прекращения омрачений. Именно это отрицается. Именно это и есть объект отрицания. И опять же, с точки зрения низших философских школ, хоть они и говорят об условном характере «я» или «личности», они все же наделяют его абсолютной реальностью. Они говорят, несмотря на то, что «я» существует как обозначение, должна быть некая вещественная субстанциональная реальность, которая служит основой для этого обозначения. 24. Ум освещает себя самого, ибо ум, наделенный другими условиями, способен видеть. Благодаря применению чудодейственной глазной мази, можно увидеть зарытый в землю горшок, но не саму мазь. Когда мы говорим об иллюзорном характере всего сущего, мы не должны довольствоваться лишь поверхностным уровнем понимания иллюзорности вещей, потому что, несмотря на то, что... вещи иллюзорны, и степень этой иллюзорности может быть разной по тонкости. Увиденное, услышанное и познанное умом не отвергается нами. Однако необходимо отбросить измышления об их подлинном существовании, ибо в них источник страданий. 26. Вы полагаете, что иллюзия не отлична от ума и в то же время отлична от него. Но если она реальна, как может она не отличаться от ума? А если она не отлична от него, как может она существовать? Хотя иллюзия не существует в реальности, ее можно видеть также и со зрящим умом. Сансара имеет опору в реальности, а иначе она была бы подобна пространству. Как может нечто несуществующее реально обрести действенность, найдя опору в реальном? Ведь ты утверждаешь, что ум не связан с реальными объектами и одинок. Если бы ум не был связан с постигаемым, тогда бы все существа были тадхагатами. Что толку тогда было бы воображать, что существует только ум? Даже если мы признаем, что все подобно иллюзии, разве это избавит нас от клеш? Ведь страсть к иллюзорной женщине может возникнуть даже в сотворившем ее чародеи. Даже если кто-то понимает иллюзорность всего сущего, все равно этого человека может возникнуть привязанность к вещам. В силу его очень сильной привычки, сильно укоренившейся в его уме привычки к восприятию вещей как чего-то самосущего, в то время как его понимание иллюзорности еще достаточно слабо и не может служить действенным противоядием от этой сильной привычки, от сильного цепляния за самобытие вещей. И точно так же даже тот, кто породил иллюзорную женщину, может почувствовать к ней страсть. Благодаря взращиванию тенденции к восприятию пустоты, склонность воспринимать бытие как истинную реальность исчезает, а вследствие упражнения в мысли «ничто не существует» исчезнет и тенденция к восприятию пустоты. Ну, имеется в виду не тенденция к восприятию пустоты, а если более точно перевести, представление об истинном бытии пустоты также исчезнет. И как комментирует его святейшество, в свете этой мудрости, познающей пустоту, прекращается представление об истинном бытии любых вещей, любых феноменов. Если утверждается, что явления не обладают подлинным бытием, значит, их невозможно постичь. Как тогда небытие, лишенное опоры, может предстать пред умом? Комментарий его святейшества. Как говорится в основах мудрости Нагарджуны, освобождение или нирвана, освобождение или нирвана следует понимать с точки зрения качества самой пустоты. То есть нирвана – это также есть пустота, это состояние простого, абсолютного покоя, свободного от всех умопостроений. Пред умом не предстает ни бытие, ни небытие, а поскольку нет иной возможности, ум, лишенный объектов, достигает глубокого умиротворения. Как драгоценности древа, исполняющие желания, осуществляют чаяние существ, так и победители приходят в этот мир благодаря молитвам ведомых. Здесь объясняется качество Будды. Качество Будды с точки зрения его деяния, спонтанности в принесении блага живым существам. 36. Даже многие годы спустя после смерти заклинателя змей, столб, им возведенный и освященный, продолжает останавливать действие ядов. Подобно этому, столб тела победителя, возведенный совершенными деяниями бодхисаттвы, продолжает исполнять любые задачи даже после того, как бодхисаттва ушел в нирвану. 38. Как может принести плоды почитания того, что лишено сознания? Согласно наставлениям, почитание пребывающего в сансаре и ушедшего в нирвану приносит равные плоды. Согласно писаниям, плод почитания существует, будь то с относительной или высшей точки зрения, а потому поклонение иллюзорному Будде приносит те же плоды, что и почитание подлинно существующего. Понимание четырех благородных истин приводит к освобождению. Зачем же постигать пустоту? Комментарий у святейшества. Когда Будда впервые дал учение о четырех благородных истинах в Варанаси, то, согласно тому учению, четыре благородные истины и 16 аспектов этих четырех истин, то последователи низших школ стали задать вопросы последователям более высших. Следующий вопрос стали задавать: зачем постигать пустоту? Ведь понимание, само понимание четырех благородных истин является достаточным для достижения освобождения. Такой вопрос задавали последователи низших философских систем просангикам. А почему? В следующих двух строках объясняется, дается ответ. Согласно писаниям, без этого невозможно достичь пробуждения. Итак, просангики и матхемики пытались доказать необходимость познания пустоты для достижения освобождения двумя способами. Во-первых, цитируя слова самого Будды, а во-вторых, с помощью логики. С одной стороны, они говорили, что Будда сам учил, что невозможно выйти из сансары и войти в нирвану без понимания пустоты. 41. Махаяна не является подлинным учением. Цитата. Каким же образом ты обосновываешь подлинность своих текстов? Их подлинность признана нами обоими. Значит, первоначально они не были подлинными и для тебя. Те основания, согласно которым ты доверяешь своей традиции, можно применить и к Махаяне. К тому же, если учение считается подлинным лишь на том основании, что оно признано двумя сторонами, тогда веды и подобные учения также будут подлинными. Если ты утверждаешь, что Махаяна не является подлинной, поскольку содержит противоречия, тогда отвергни писание своей традиции. Ведь они оспариваются иноверцами, а отдельные части и его последователями, и противниками. 44. А комментарий о святейшем, что отсюда вытекает... Отсюда вытекает логика, которая доказывает необходимость познания абсолютной реальности для достижения освобождения. Если можно стать архатом, не имея познания пустоты, то тогда получается, что таких людей нельзя называть истинными бхикшуа, архатами. Они не являются как держателями учения Будды, поскольку не постигли пустоты. И вы называете весь махаянский канон ущербным на том основании, что одна из его частей неприемлема. Почему бы тогда не считать весь канон словом Будды на том основании, что одна из его частей подобна сутрам? И разве мыслимо не принимать учения, глубины которых не могут постичь даже такие, как Махакашьяпа, лишь потому, что тебе не под силу понять их? Наставление и суть корень монашества, но трудно быть истинным. Комментарий высочайшего. Так что же происходит? Низшие школы говорят, что можно достичь полной нирваны, просто медитируя на отсутствие независимой реальности. А в то время как просангики и матхьямики отрицают это, говоря, сколько бы вы ни медитировали на отсутствие независимой реальности, максимум, что вы можете устранить таким пониманием, это негативные эмоции, порожденные заблуждением о независимой реальности, в то время как вам не удастся устранить омрачения, вызванные тончайшими формами цепляния за самосущую реальность. Если бы было достаточно устранить эти грубые негативные эмоции, порожденные цеплянием за независимую реальность, для того, чтобы достичь освобождения, то тогда, значит, того человека, который устранил лишь самые грубые, самые явные свои омрачения, уже можно считать освобожденным, хотя это не так. Даже те, кто преодолел в себе грубое омрачение, по-прежнему находятся под воздействием кармы. А те, кто... Значит, низшие школы говорят, что те, кто медитирует просто на отсутствие независимой субстанциально существующей реальности, в силу этого постижения уже более не будут рождаться в сансаре. Просангики и матхьямики возражают им, говоря, что несмотря на то, что они освобождаются от омрачений, вызванных заблуждением субстанциональной зависимости существующей реальности, все равно у них остается карма, которая в дальнейшем ввергает их перерождение.